Говорит радио «Свобода». Трагедия на Дубровке. 11 лет спустя. October 23, 2002. 23:00 по московскому времени. У микрофона Петр Валь.
Мы отклоняемся от обычного течения программ из-за экстренного события в Москве. Группа вооруженных людей, около 20 человек, захватила концертный зал, где шло представление мюзикла «Норд-Ост». Это в Московском дворце культуры государственного подшипникового завода. По разным оценкам, в зале находится до 700 зрителей. Как рассказали свидетели, а свидетелями являются дети, которых нападавшие выпустили наружу. Нападавшие ворвались, усадили актеров в первые ряды зала и заявили, что могут заминировать или уже заминировали зал. Сейчас в Москве возле концертного зала работают наши корреспонденты, и я передаю линию в Москву своему коллеге Андрею Шарому.
Петр, добрый вечер, спасибо. Я попытаюсь подытожить информацию, которая известна нам здесь в Москве к этому моменту. Итак, около 9:30 вечера в зал бывшего Дворца культуры государственного подшипникового завода проникла группа людей. Их количество оценивается примерно в 20 человек, после чего, можно сказать, совершился захват заложников. По словам источников из правоохранительных органов, сейчас Дворец культуры оцеплен со всех сторон, введен обычный для таких неприятных случаев план «Гроза», согласно которому все сотрудники МВД и ФСБ должны прибыть в расположение своих подразделений. О том, что творится в зале, поступает самая противоречивая информация. Однако известно, что среди захватчиков есть люди, вооруженные автоматами. Наш корреспондент Лиля Пальвелева смогла связаться с пиар-менеджером проекта «Норд-Ост» Дарьей Моргуновой. Давайте послушаем то, что рассказала Дарья.
Мне позвонил один из наших постоянных зрителей, который держит руку на пульсе. Он тоже журналист, он улетал в командировку. Ему, как истовому поклоннику, первому сообщили, и он решил связаться с нами. Я как бы узнала это уже из третьих рук. Это произошло минут 40 назад. Я узнала. Информация очень и очень скромная. Я не могу ручаться за ее достоверность. Мне известно, что директор проекта Александр Цикало, он не был во время случившегося в театре. Он подъехал позже и сейчас находится рядом со зданием. Кажется, удалось покинуть театр Алексея Иващенко, одному из авторов мюзикла. У него есть какая-то информация, но я полагаю, что он находится в шоковом состоянии. Есть информация опосредованная, она появилась на нашем форуме. Один из наших бывших актеров позвонил своим коллегам по мобильному телефону. Я могу процитировать, что они ему сказали. Говорил с Ирой Савельевой и Машей Шорстовой по мобильному, лежат в полу в гримерке, говорят, что вокруг стреляют. Вика Соловьева сказала, не могу говорить, сразу повесила трубку. Надеюсь, что все живы, только в шоке.
Говорила пиар-менеджер проекта «Норд-Ост» Дарья Моргунова. Мы пытаемся выйти на связь с нашими корреспондентами Максимом Ярошевским и Мумином Шакировым, которые находятся сейчас у бывшего Дворца культуры государственного подшипникового завода. Но вот продюсеры говорят, что связь, к сожалению, отсутствует из-за перегрузки телефонной линии. Но вот, Петр, пока такова вся информация, которую удалось нам собрать в московском бюро «Радио Свобода». Я передаю сейчас линию в Праге, но как только мы установим связь с нашими корреспондентами, то, естественно, попросим вас, возможно, можете выйти в эфир.
Спасибо, Андрей. Я хочу попросить нашего коллегу, редактора отдела новостей Валентина Барышникова, сказать о своем разговоре с одним из своих друзей, находящихся в зале.
Да, мне удалось связаться по мобильному телефону с помощником режиссера. Он сказал, что сейчас не время разговаривать. Когда я просил подтвердить хотя бы что-то, он сказал, что да, 20 человек примерно захватили зал, и в зале около 700 зрителей. После этого он выключил мобильный телефон. Через некоторое время, где-то через полчаса, нам удалось снова дозвониться ему. Телефон долгое время был отключен. Он сказал, что не может разговаривать, шепотом сказал, что его спросили: «Ты заложник?» Он сказал: «Да, заложник». И снова выключил телефон.
Только что канал НТВ показал мальчика, который был среди отпущенных из зала. Мальчик сказал, что якобы кто-то из нападавших заявил о том, что требует прекратить войну на Кавказе. Компания BBC, как правило, пользующаяся проверенными данными, сообщила о том, что с ними в контакт вошли какие-то люди, представившиеся представителями Чеченского движения освобождения, и заявили о том, что это работают их представители, находятся в театре, и что их возглавляет племянник известного чеченского полевого командира Арби Бараева. Вот что мы знаем на данный момент. Это немного, это пока все, Андрей.
Я могу вам только сказать, что вот по последней новой информации, которая у меня сейчас появилась, все больше и больше есть неких косвенных пока подтверждений того, что речь идет о чеченской версии, то есть похоже, пока нельзя об этом, конечно, говорить определенно, что люди, захватившие заложников в зале, где происходило представление мюзикла «Норд-Ост», чеченцы или защищают интересы тех чеченцев, которые требуют прекращения войны на Северном Кавказе.
Рядом со мной находится Андрей Бабицкий, и пока у нас нет никаких подтверждений, но все-таки я попрошу его буквально сказать два слова до того, как мы возобновим регулярную программу. Мы прервем эту программу, как нам станет что-нибудь известно. Попросить, кто такой Арби Бараев?
Арби Бараев – один из полевых командиров, который известен тем, что в послевоенный период он захватывал заложников и торговал людьми в Чечне. Его характеризует жестокость, характеризовала жестокость и крайне свирепое отношение к тем людям, которых ему удавалось брать в заложники. Говорили, что он один из самых успешных в этом бизнесе людей в Чечне. В начале Второй войны он был одним из самых активных полевых командиров, которые вели борьбу с федеральной группировкой. Где-то через полтора года после начала Второй военной кампании он был убит. По разным данным, по одним данным, в результате спецоперации, которые проводили спецгруппы, российские спецгруппы, по другим данным, он был убит кровниками. Отряд, который он возглавлял, после его смерти взял руководство этим отрядом, взял на себя его племянник. Если я не ошибаюсь, Мурат, но может быть и как-то иначе. Имя похожее на Мурат.
24 октября, час ночи в Москве.
Террористы отпустили около 20 детей. По некоторым данным, еще около 20 человек. Актеры могли сбежать. Здание оцеплено. С одной из сбежавших, актрисой Элли Денисенко, мы связались по телефону, и она сообщила очень много ценных и важных подробностей. Как вы узнали о том, что произошло? Где вы в это время находились?
Это случилось в начале второго акта, началась первая сцена второго акта «Летчики». И я должна была участвовать в следующей сцене, которая должна была идти вслед за этой. Я уже из закулисной части направлялась за кулисы, как вдруг оттуда выбежал один из наших актеров, Юрий Мазихин, который там играет главную роль, и стал кричать, что на сцене стрельба, что... Убегайте кто куда. Там у нас трансляция стоит, телевизор. Я только увидела пустую сцену и человека с автоматом на сцене. И стрельба, мы побежали кто куда. В основном все актеры, гримеры, костюмеры и все службы, которые были в закулисной части, они все разбежались по гримерным и по служебным помещениям. Я, в частности, с одной гримершей, мы закрылись изнутри в грим-цехе на первом этаже, и в течение достаточно долгого времени слышалось за дверьми грохот, пальба непрекращающаяся, очень много стреляли. По трансляции слышались крики, очень много стрельба, к нам туда, в этот грим-цех, туда не врывались. Мы, в общем, слышали из грим-цеха все происходящее. По трансляции мы так поняли, что захватили зрительный зал, всех зрителей, музыкантов, которые были в яме, их достаточно много, может, человек 20, не знаю, так предположительно, мальчиков, которые играли первую сцену, наши актеры, и, может быть, тех, кто были за кулисами. Те актеры из службы, все, которые были за кулисами, нам потом уже удалось оттуда сбежать, потому что вот эта стрельба у нас там в закулисной части, она продолжалась там, я не знаю, может, минут 15-20, потом все стало полчаса, не знаю, потом потихоньку стало все у нас там в закулисной части затихать, и мы все о всем происходящем стали слышать только по трансляции, что они говорят, зрители стали разделять женщин в одно место, мужчин в другое место. Если кто в зале находится из Чечни, те свободные. Постепенно у нас в закулисной части все затихло. Мы, в общем, потихоньку стали выглядывать из своих дверей. Они, поскольку забаррикадировали служебный вход, мы это все там, кто был на первом этаже, мы вот вдвоем отодвигали там эти шкафы, которыми были заставлены дверь. Там никого не было. Со служебной части на улице только наша милиция стояла. Вот. А мальчики, актеры и актрисы, которые на втором этаже, они связывали костюмы в веревки и спускались со второго, с третьего этажа. Кто выпрыгивал, кто спускался вот по этим самодельным веревкам. И в результате, в общем, на улице оказались вот, ну, сбежавшими, ну, я не знаю, большая часть актеров, может быть, человек 20. Я видела там наших костюмеров, наверное, человек 5-7. Видела несколько гримеров, вот. Сначала нас милиция отвезла там, ну, подальше, вот, а потом вроде как, ну, уже сказали, что свободны, и я, собственно, просто уже дошла до Волгоградского проспекта, поймала машину и, в общем, банально приехала домой, и мои все вещи там остались.
Елена, скажите, пожалуйста, вы сами своими ушами слышали, как захватившие зал говорили о том, что вот кто из Чечни, те могут быть свободны, да?
Да, они не только Чечня, еще кого-то, я сейчас не могу вспомнить. Они говорят, показывайте паспорта нам, кто чеченцы, кто... Я не помню, кто там, ну, тут типа абхазцы или еще какие-то, вот те свободны. Я это слышала по трансляции, да.
А слышали вы какие-нибудь политические требования, которые они произносили?
Они говорили, что у нас война, что мы вам тут сейчас такое устроим. Там один какой-то там кричал, что у меня там бабушку застрелили ваши русские на войне, значит, ваши военные. Что, в общем, это типа мести, что у нас война, они об этом говорили, да.
Это говорила актриса Эля Денисенко, которой удалось бежать из Дворца культуры Государственного подшипникового завода в Москве, где на представлении мюзикла «Норд-Ост» террористы захватили зрительский зал в количестве от 700 до 1000 человек по разным данным. И вот только что официальный представитель Управления внутренних дел Москвы Валерий Грибакин сообщил, что террористы освободили еще 150 человек из числа заложников. Я передаю линию Москве своему коллеге Андрею Шарому.
Благодарю вас, Петр. На линии прямого эфира с московской студией «Радио Свобода» наш корреспондент Мумин Шакиров. Он находится на месте событий. Очевидно, у него есть новая информация. Мумин, доброй ночи. Вам слово, пожалуйста.
Можно говорить о том, что состоялся первый контакт с официальными лицами. К журналистам, которых здесь насчитывается около 200 человек, можно смело об этом говорить, вышел начальник пресс-службы ГУВД Москвы Валерий Грибакин. И он сказал о том, что у него есть определенные цифры. Число террористов он назвал от 40 до 50 человек, и среди них есть женщины. По поводу тех, кто остался в зале, он назвал цифру от 600 до 700 человек. Отпущено 150 человек. Я его буквально цитирую. Это освобожденные граждане Грузии, представители зарубежных стран, посольств. И опять же его цитата... лица мусульманского вероисповедования.
Мумин, есть информация о том, что депутат Государственной Думы от Чеченской Республики Асланбек Аслаханов вошел в захваченное здание Дворца культуры, и он прибыл туда с тем, чтобы найти возможность выступить в качестве переговорщика с чеченскими боевиками, которые захватили заложников. У вас есть какая-то информация, подтверждающая то, что я сейчас сказал, и, может быть, вы знаете что-то еще по этому поводу?
Конечно, у депутатов есть возможность пройти туда, но единственное, кто выходил с журналистом, это Сергей Митрухин. Я видел еще Сергея Естриженского, помощника президента России, и Юрий Щукачихин, который тут же беседует с журналистами.
Заместитель председателя партии «Яблоко», депутат Госдумы Российской Федерации Сергей Митрохин, находящийся в штабе, сформированном в связи с захватом в Москве группой вооруженных людей, зрителей и участников спектакля «Норд-Ост», обратился с призывом не разглашать подробности возможных действий силовых структур. Такое заявление Сергей Митрохин сделал в эфире «Радио Свобода».
Самый первый комментарий, вернее, просьба, что в настоящее время лучше не сообщать никакой новой информации, которая раскрывала хотя бы какие-то детали обстановки здесь, с тем, чтобы не навредить проведению операции.
Скажите, пожалуйста, у вас есть какая-то базовая информация, которую вы готовы сейчас сообщить
базовая
радиослушателям?
Известно, она прошла по всем каналам, захвачено около 1000 заложников, по-видимому, такая цифра называется. В Доме культуры Норд-Ост 20 человек вооруженных примерно, которые начали минировать помещение и выдвинули политические требования. Ситуация очень напряженная в настоящее время.
Скажите, пожалуйста, ведутся ли переговоры с захватчиками?
Да, такие переговоры готовятся, и, конечно, в такой ситуации нельзя обходиться без переговоров. Переговоры должны вестись, безусловно.
24-е в Москве, 2 часа ночи. У микрофона Владимир Бабурин.
Слово «переговоры» произносится все чаще и чаще, и с этого несколько минут назад мы начали нашу беседу с Еленой Боннер, которой я позвонил в Бостон.
Было бы лучше, наверное, чтобы они давно перестали думать о замачивании людей в сортире и начали бы разговаривать. Я считаю, что сегодняшняя трагедия, как бы ни относиться к захвату заложников вообще, вызвана политикой Москвы, Кремля. И единственная власть, которую я обвиняю в сегодняшней 1000 заложников, это Кремль. Потому что когда бы и какая бы война ни начиналась, войны кончаются переговорами. И переговоры ведут не с фиктивными марионеточными правительствами, а с противником. В данном случае Москва считает противником вооруженные чеченские формирования и президента Чеченской Республики. Значит, с ним они, если они ценят свой народ и своих солдат, я уже не говорю о чеченцах, которые подвергаются геноциду, с ними они должны разговаривать. Разговаривать можно долго, сколько угодно, но война и тот беспредел, который творится ежедневно в Чечне, должен быть прекращен. Единственные виновники сегодняшней трагедии – Москва, Кремль.
Елена Георгиевна, тем не менее, у России уже есть опыт переговоров с террористами. Это было в Буденновске во время рейда Шамиля Басаева. Тогда в переговорах участвовал даже тогдашний глава российского правительства Виктор Черномырдин. Все это хорошо помнят, знаменитую фразу «Шамиль Басаев, говорите громче». И мы помним, чем это закончилось.
Это закончилось тем, что Москва не выполнила ни одного своего обещания. И всякая чепуха о восстановлении, якобы восстановлении Чечни, была сплошным обманом. А уж Хасавюртовские соглашения Москва разорвала самым беспардонным образом. И все эти провокации, которые с болью я об этом говорю, ложились и на дагестанцев, и на чеченский, и на российские народы, это все результат нечестной политики Кремля.
6 утра, 24 октября. Корреспондент Радио Свобода Владимир Долин у здания театрального центра.
Здесь стоят милиционеры, милицейское оцепление, журналисты и родственники тех, кто находится в этом театральном центре. Ну, а также жители окрестных домов. Здесь же я видел чеченца по имени Салтамбек. Он пришел сюда для того, чтобы предложить себя в качестве заложника в обмен на кого-то из тех заложников, которые находятся в театральном центре.
Спасибо. От здания театрального центра, захваченного заложниками, передавал наш корреспондент Владимир Долин. И, как я сказал несколькими минутами ранее, примерно до 2 часов ночи нам удавалось связываться с различными политиками, которые также находятся сейчас на Дубровке. И настроения у них были совершенно разные. И меры, которые они предлагали для разрешения этой конкретной ситуации и чеченского конфликта вообще, разнились буквально противоположно. От практически немедленного начала переговоров с Асланом Масхадовым до неприятия никаких переговоров и продолжения усмирения мятежной Чечни. Такой точки зрения придерживается один из лидеров ЛДПР партии Жириновского Алексей Митрофанов. Эту запись мы дадим чуть позже, потому что сейчас на линии прямого эфира у нас депутат Государственной Думы Юлий Рыбаков. Юрий Андреевич, вы сообщили, что установлен первый контакт с террористами, но контакт был неудачный. Какие-то дальнейшие контакты были?
Он предполагался через 2 часа, но контакт, они не вышли на связь. И другие попытки уже по другим каналам связаться с ними тоже были неудачными, поскольку на связь выходили люди, которые заявили, что они не уполномочены вести переговоры.
К сожалению, связь прервалась.
Да, вы слышали, что, к сожалению, связь прервалась. Мы попробуем сейчас еще раз связаться с Юрием Рыбаковым.
Позже, в том же часе, у микрофона Владимир Бабурин.
Сегодня ночью Борис Березовский, бывший заместитель секретаря Совета Безопасности, опальный бизнесмен, находящийся в Лондоне, предложил, чтобы переговорный процесс с российской стороны возглавил Иван Рыбкин, человек, которому, по мнению Березовского, чеченцы верят. Действительно, Иван Рыбкин уже имел опыт переговорного процесса, опыт урегулирования в Чечне, и об этом Иван Рыбкин говорил в интервью с нашими корреспондентами Михаилом Соколовым и Андреем Шаром.
Иван Петрович, только сейчас в эфире «Радио Свобода» выступал один из лидеров Либерально-демократической партии России Алексей Митрофанов. Он призывает российские власти максимально жестким образом навести порядок в Чечне, действуя методами Ермолова. На ваш взгляд, такая политика помогла бы разрешить как-то ситуацию и, в частности, привести к тому, чтобы не повторялось то, что происходит сегодня?
То, что происходит в Москве, это страшно. Это следствие того, что происходит в Чечне, это совершенно всем понятно. Понятно, что в Чечне раковая опухоль, страшная болезнь, и метастазы дает по всему российскому организму государственность. Вот такая страшная метастаза и в Москве, в этом зале. Даже никакие красивости говорить не хочется, потому что страдают простые люди. Конечно, все, кто произносит пламенные речи, и которые похожи на провокационные, они, конечно же, закрыты и охраной, и закрыты замками специальными своих дверей. Вот простой человек ничем не закрыт. И страдает страшно просто, ужасно. Мне думается, что напротив, это все говорит о том, что войну в Чечне надо кончать, находить мирный вариант решения. Какой, я думаю, что президент, правительство, парламент должны найти этот вариант.
И сейчас на линии прямого эфира профессор Мария Школьникова, которая находится во Дворце культуры. Она заложник. Мария, здравствуйте. Что сейчас происходит у вас?
У нас люди просто очень устали, измучились и, в общем-то, страх. Люди боятся очень сильно и держатся из последних сил.
Скажите, пожалуйста, лишь одно требование террористы предъявляют – прекращение военных действий в Чечне, никаких других нет?
Единственное требование – прекратить войну в Чечне. Больше ничего. Ни денег, ни каких-то там, я не знаю, других привилегий или там разрешения каких-то других вопросов. Один единственный вопрос – прекратить войну в Чечне.
Только что мне принесли сообщение «Эхо Москвы», что террористы открыли стрельбу через боковые двери захваченного здания. Вы слышали выстрелы?
Вы знаете, да. Я думаю, что это был какой-то артефакт, или кто-то мимо прошел близко, или что-то. То есть здесь не было как бы паники при этих выстрелах. Вот люди передают, нас здесь тысячи, мы просим, чтобы не было штурма. Вот это просьба всех людей. И сейчас мы слышим ваше радио, потому что это ваш канал у нас сейчас работает в зале. И вот все, что я говорю, сейчас слышат люди, которые сидят. И вас слышат все люди, которые сидят в зале.
Значит, заложников около 1000 человек. А сколько террористов?
Вы знаете, я не буду, наверное, открывать этот вопрос, потому что я просто не знаю, чем это для нас может обернуться.
А сколько человек примерно отпустили?
Вы хотите. Отпустили около 8 детей и 8 взрослых.
Спасибо вам большое. Я напомню, что на линии прямого эфира из захваченного театрального центра была профессор Мария Школьникова. Она просила не штурмовать здание. В здании находится порядка 1000 человек, и в случае штурма жертвы Трудно себе представить даже, какое будет их число. С нами на связь вышел наш корреспондент Олег Кусов.
Владимир, рядом со мной москвич Георгий Кирсанов. Он приехал сюда, поскольку его супруга находилась вот в этот момент во дворце. Она занимается студией танцев и находится сейчас там, в числе заложников. Я хочу адресовать Георгию вам такой вопрос. Что вы думаете об этой трагической ситуации? Вот ваши мысли.
Я считаю, что этого просто не должно быть. Ни здесь, нигде. Ни в Чечне, ни в Москве, ни в России. Нигде. В этом мире этого быть просто не должно. Это нонсенс. Это чужое и чуждое нам, людям.
Скажите, Георгий, вот если бы, ну, представим, если бы от вас зависело какое-то решение вот, в этой ситуации, что бы вы сделали?
Я уже говорил, что таки в землю и по домам, всем, и солдатам нашим, и чеченцам, каждый должен спахать свою землю, каждый должен работать на своей земле, и расти детей, и расти детей.
То есть вы считаете, что сегодняшняя трагическая ситуация в Москве – это прямое следствие чеченской войны?
Безусловно, это война, а не антитеррористическая операция. Это придумали термины бюрократы просто, по-моему, чтобы не платить инвалидам этой настоящей войны, которая длится уже, по-моему, 10 лет. Ничего из этого не изменилось.
Вы не получали никакой информации о своей супруге?
Я только получил, как и все, кто сюда приезжал, из ребят, из людей, звонок, что я в заложниках, и они требуют прекращения войны в Чечне. Больше ничего.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете специальный выпуск программы «Трагедия на Дубровке». 11 лет спустя. 25 октября, 4 часа дня. У микрофона Андрей Шароградский.
Напомню, что вы слушаете специальный выпуск программы «Liberty Life. Свобода в прямом эфире». Рядом со зданием, где террористы удерживают заложников, работает наш корреспондент Олег Кусов. Олег сейчас в прямом эфире. Олег, здравствуйте. Какие у вас последние новости?
Здравствуйте, Андрей. Известно, что до сих пор в штабе военных заложников находится наша коллега Анна Политковская, которая пытается наладить конкретный диалог с террористами. Речь идет, как я понял из обрывочных сообщений сотрудников штаба, об освобождении детей, которых сейчас довольно-таки много остается в здании театрального центра. По своей линии работают сотрудники дипломатических ведомств. Я только что видел, как от здания театрального центра отъехали несколько дипломатических машин из Канады, Белоруссии, Грузии. Как известно, до сих пор в здании держится большое число иностранных граждан, среди которых граждане Великобритании, Югославии, Армении, Азербайджана, Грузии и некоторых других. Андрей?
Большое спасибо, Олег. Напомню, что от здания театрального центра на Дубровке в Москве, где террористы удерживают заложников, передавал наш корреспондент Олег Кусов. Олег, возможно, включится еще раз в течение этого выпуска. Сейчас о некоторых других новостях, связанных с захватом заложников. Наш корреспондент Кристина Горелик побывала сегодня утром на митинге, который провели родственники заложников у здания театрального центра. Репортаж Кристины Горелик.
Около сотни человек, держащие в руках плакаты с лозунгами «Нет войне в Чечне» и скандирующие те же самые слова вслух, появились в поле зрения группы журналистов за оцеплением достаточно неожиданно. Они шли от Дома культуры на улице Мельникова, за угол к тем журналистам, которые ждали информацию от официальных представителей о судьбе заложников. Митингующие попытались прорваться к журналистам за оцепление. Сотрудники правоохранительных органов этого сделать не дали. Обстановка накалилась.
Долой войну в Чечне! Долой войну в Чечне!
Я пришла сюда, чтобы поддержать свою маму, которая находится в заложниках. Вот уже ровно двое суток я нахожусь здесь. Я отпросилась с работы, потому что мы, по несчастью, купили маме на день рождения билет этот. И, ну вот, произошло такое несчастье. Она оказалась в заложниках. Мы все очень сплотились и вышли сюда только для того, чтобы попросить у правительства прекращения войны, которая не нужна никому. Ни матерям, ни сыновьям. Нам нечего делать на их территории. Люди, которые взяли людей в заложники, просят тоже одного. Они просят мира.
Вы своими действиями сейчас спровоцировали их наоборот. Потому что сейчас вы...
Кого спровоцировать? Кого люди просят мира?
Да вы не понимаете, что вы сотрудник милиции сейчас. сейчас тоже заводе, которые охраняют, здесь помогают. Там идут переговоры, да?
Какие переговоры? Пускай приедет представитель власти, скажет, что сделано.
Вы родственник?
Я родственник, у меня там мать. Неужели 800 человек недостаточно для того, чтобы хотя бы задуматься о начале прекращения этой кампании?
Через некоторое время участники митинга вернулись непосредственно к Дому культуры. К ним вышли пресс-секретарь мэра Москвы Сергей Цой и министр московского правительства Александр Музыканский. Они попытались ослабить накал страстей, однако получалось это с трудом.
Подпишите указ, обманите! Держите, не можете обмануть!
Скажите, а вы за войну в Чечне?
Ну зачем мне за войну в Чечне?
Я туда умер, вот тут 700 умер.
Я в Чечне ездил, пленных освобождал еще, когда первая война там была.
Дело подписать
вот
нельзя.
Вот.
Чечня здесь,
не знаю.
Кто вы? Представьтесь!
Музыканский Александр Ильич.
Они выдвинули такое прошение, чтобы все вышли на Красную площадь.
Вот кто они?
Мы
террористы.
Вас просят.
Минус. Нет.
Наши
террористы.
Мы же не просто так сюда приехали. Нам дети позвонили.
Вот сейчас не вышли на сторону. Что у них на нет, никто не знает.
По словам родственников, находящихся в Доме культуры людей, организовать митинг против войны в Чечне через заложников потребовали террористы. Участники митинга не скрывали, что на подобную акцию они пошли ради своих близких. Вместе с тем, как это ни странно прозвучит, мне показалось, что многие люди искренне хотят прекращения боевых действий в республике. Может быть, им передались эмоции заложников, а может быть, за эти почти двое суток переживаний и нервного напряжения люди поняли, что значит, когда война приходит в твой дом. Кристина Горелик, Радио «Свобода, Москва».
Правоохранительные органы России заявили о том, что захват заложников в Москве планировался руководством чеченских вооруженных формирований, действующих на Северном Кавказе. Это заявление категорически опровергает представитель чеченского лидера Аслана Масхадова Ахмед Закаев. С Ахмедом Закаевым беседовал наш петербургский корреспондент Виктор Резунков.
Представитель президента Чеченской республики Аслана Масхадова Ахмед Закаев категорически опроверг заявление заместителя министра внутренних дел России Владимира Васильева о том, что Аслан Масхадов имеет прямое отношение к подготовке операции по захвату заложников в Москве.
С первого дня, как мы получили информацию о ситуации в Москве, мы с большой тревогой наблюдаем за это. И президент Масхадов осудил террористический акт в любых ее формах и проявлениях. Заявил о том, что это не те формы, которые приемлемы для нас, для достижения наших целей. Относительно заявления замминистра, я скажу, что это чистая провокация. На Масхадова наговаривали не только о том, что он организовывал и проводил какие-то террористические акции, но и более тяжкие обвинения выдвигались в адрес Масхадова. Но со своей стороны заявляем, что ответственность за происшедшее в Москве и за возможные последствия полностью ложится на российское руководство. Это люди, которые не подконтрольны Масхадову и не имеют никакого отношения к официальным структурам, но это люди, которые являются на самом деле жертвой террористических действий, проводимых российским руководством на территории России. Это люди, отчаявшиеся и принявшие решение адекватно действовать тому, что делает в республике российские войска.
Представитель Аслана Масхадова Ахмед Закаев считает, что из этой, казалось бы, тупиковой ситуации есть выход.
Я знаю, что люди, захватившие здание, это глубоко верующие. И мне кажется, что Ахмад Кадыров, как муфтия и религиозный деятель, мог бы оказать содействие и убедить этих людей. И мне кажется, что он в обязательном порядке должен попытаться это сделать.
Сейчас готов к эфиру репортаж о митинге рядом с Красной площадью. Слово Михаилу Соколову.
На митинге, проходившем, несмотря на запрет московских властей, у прохода на Красную площадь рядом с Васильевским спуском и улицей Варваркой, около 2 часов дня было примерно 100 человек. Среди них и известный режиссер Марк Розовский.
Через некоторое время людьми там, как теми, так и другими, овладеет безумие. И, слава богу, еще не начались расстрелы в этом зале. Но они могут тоже начаться в любую секунду. Да. И что, тогда мы начнем только чесаться и делать что-то? Время идет, а в таких случаях время – это очень серьезный союзник террористов, террористов, а не наш.
У Марка Розовского в зале театрального центра на Дубровке дочь Саша, ей 14 лет.
Не только мне, звонили очень многим, то есть многие дети сегодня позвонили, вероятно, по требованию бандитов, позвонили домой, близким. Она сказала, что если этого митинга не будет, нас здесь всех перебьют. Я сегодня услышал впервые голос Сашки своей. В 5 часов утра, это было около 5 часов утра. Но ничего же не произошло. Вот, вернее, произошло то, что произошло, не больше. 8 детей, вот только что мы узнали, террористы освободили. В их числе нет моей дочери, поэтому поймите, нет никакой моей личной заинтересованности. Но поймите, я хочу одного, я не хочу, чтобы моя дочь умирала в 14 лет. За ни за что. За что она умрет, если это произойдет? И кто будет отвечать?
Среди тех, кто пришел к Красной площади, и известный актер Михаил Казаков.
Если это до какой-то степени могло бы унять эту звериную ненависть и античеловеческую, в каком-то смысле, логику тех людей, которые держат под захватом заложников, то почему не провести? Надо делать все, чтобы попытаться. Другое дело, что может быть людям, которые стоят у власти, а им виднее, они стратегически считают, что этот митинг надо проводить там где-нибудь в другом месте, или действительно вызывать массак, или там, я не знаю кого, я слышал всякие мнения. Но ситуацию каким-то образом надо разрешать. Но я не политолог, не политик, повторяю, я друг моего коллеги. И легко представляю себе, что мои дети могли оказаться в этой ситуации. Все.
Среди тех, кто пришел к Красной площади, есть и люди, у которых на Дубровке среди заложников нет никого, говорит инженер Дмитрий Бикетов.
Я должен использовать всякий шанс для того, чтобы помочь находящимся там людям. Они себе помочь сами не могут. Каждый из находящихся здесь, условно сказать, на воле, должны сделать все для того, чтобы помочь им. Я вышел сюда, чтобы своим личным унижением заплатить за унижение нашего государства. Если они потребуют, чтобы завтра я плясал «Танец маленьких лебедей» на Дубровке, я выйду на Дубровку и буду плясать «Танец маленьких лебедей». Если это поможет спасению жизни хотя бы одного человека.
С одной из заложниц, которую вчера освободили из театрального центра на Дубровке, Марией Школьниковой, сегодня побеседовала корреспондент «Радио Свобода» Анна Качкаева.
Маш, я понимаю, как непросто вам вспоминать эти сутки. И я знаю, что, наверное, эти люди – ровесники вашего сына. Вы можете нарисовать психологический портрет этих людей?
Молодые люди, достаточно молодые люди, сильные, крепкие. Есть 30-35-летние, есть 25-летние. И, может быть, вот в районе 20 лет. Не знаю, какой возраст у женщин, и вообще возраст можно определить только вот по походке, по самому виду, что ли, человека. Потому что лица закрыты, да, и голоса. Другая ментальность, и нам многое не понять. Абсолютно другой мир. Любые попытки организовать ситуацию, каким-то образом ее разрядить, попытаться о чем-то говорить, нужно постоянно какое-то движение в эту сторону, тогда ситуация не настолько опасна. Тогда опасность немножечко отступает. Вначале, так сказать, было спрошено, есть ли доктора, и я, так сказать, сразу подняла руку и объявила, что я доктор. Я лидер вот в своей профессиональной среде, один из лидеров. Я президент Ассоциации детских кардиологов России. Я просто как доктор оказывала помощь людям, и ко мне стали наши российские граждане, наши ребята обращаться с разными вопросами. Завязалась возможность общения. Вот после того, как я оказывала помощь нескольким людям, то вслед за этой помощью уже появилось какое-то общение внутри зала у нас. И в первую очередь это надо было делать очень осторожно, поскольку нельзя было вызывать на себя агрессию. Но постепенно к этому привыкли люди, которые нас захватили.
Вы смогли найти общий язык с ними? Почему они все-таки выбрали вас в качестве эмиссара, посредника?
Нет, не может быть общего языка, это совершенно другое. И в качестве посредника тоже меня не выбирали. То, что я оказалась здесь сейчас, это чистая случайность.
Зал слушал радио.
Да, мы слушали радио. Иногда они приходили, говорили, вот по вашему телевидению там передали такую-то информацию, это ложь, это, в общем, неправда. И мы не верили, пытались сразу перезванивать, или нам звонили. Действительно, не всегда все это верно. Но у них это вызывало страшную агрессию. Все любые неверные сведения о количестве заложников, о выкупе. Вот это была страшная агрессивная волна, когда прозвучало где-то, я не помню, что требует выкуп.
Психологически вы их боялись меньше, чем все остальные?
Недавно я слушала интервью с Цискоридзе. Это было полгода назад примерно. Его спросили, вот вы не боитесь, вы так выступаете, вы говорите там не очень лестные слова в адрес администрации Большого театра, вы не боитесь, будучи артистом этого театра? Он сказал, что после того, как закрыл глаза моя мама, я больше ничего не боюсь. Наверное, вот из этого разряда, потому что как раз я подходила к такой же ситуации, и сейчас я ее прошла. Вот. Я, конечно, боюсь за жизнь. Больше всего еще за жизнь своего собственного сына, безусловно.
А психологически в зале вы говорите, что там странное ощущение, поскольку день не сменяет ночь, полумрак, и стены завешаны какими-то плакатами.
Это очень, да, странно, поскольку, знаете, могу вот вам, наверное, рассказать. Все было продумано. Было продумано, видимо, очень тщательно, поскольку сам захват начался в тот момент, когда на сцене был танец людей, одетых в военную форму прошлых лет.
Похоже на камуфляж.
Не камуфляж, это просто была военная форма летчиков.
Да-да-да.
В начале второго действия практически было. И вот под эту музыку появляется на сцене человек в камуфляже, он стреляет в воздух. И
в зале пока нет ощущения,
нет,
что...
Нет, у меня оно появилось практически сразу. То есть, но все люди стали как бы... Даже был смех. И думали, что это как бы продолжение спектакля, как бы вот, вот в современную тематику или что-то такое. И только, видимо, артисты сначала поняли, что произошло. У меня бешено стучало сердце, и я сзади услышала слова «этого не было». И вот это у меня сразу... Потом нам объявили, что вы поняли, что происходит, вы теперь заложники.
Маша, вы мне сказали, что ваша жизнь уже никогда не будет прежней.
Я вчера, когда вышла, я зашла там в кафе умыться. И я увидела людей. Они сидели за столами, они выпивали, смеялись. Вы знаете, вот ощущение, я хотела уйти. Я вот открыла, я просто сразу хотела уйти. Мне казалось, что вот в этот фильм я пока не хочу.
С Марией Школьниковой, заложницей, которую вчера освободили из театрального центра, сегодня беседовала наш корреспондент Анна Качкаева.
25 октября, 17 часов в Москве. У микрофона Арслан Саидов.
Глава МВД России Борис Грызлов сообщил, что ситуация в здании театрального центра ухудшается. Среди заложников есть больные, людям не хватает продуктов питания и питьевой воды. Представитель оперативного штаба Сергей Игнатченко сообщил, что террористы вновь угрожают начать расстреливать заложников, если их требования не будут выполнены. Основным требованием захватчиков остается прекращение боевых действий в Чечне. Сегодня утром террористы выпустили на свободу 15 заложников, в том числе 8 детей. Однако затем переговоры между представителями властей и захватчиками снова зашли в тупик. На месте событий у театрального центра в Москве сейчас находится наш корреспондент Олег Кусов. Ему слово.
Конечно, на второй Дубровской улице это еще ближе. Здесь другое кольцо оцепления, и здесь очень хорошо виден театральный центр. Я наблюдаю в течение часа, никто из него не выходил, и мне кажется, что действительно ситуация в этом центре немножко ухудшается. Это заметно и по многочисленным родственникам и знакомым заложников, которые появились здесь буквально полчаса назад. Они принесли с собой самодельные какие-то наспех сделанные плакаты с требованием прекратить войну в Чечне и выпустить заложников. Я вижу, читаю надписи, что депутаты, которые голосовали за войну, пусть они займут место заложников в этом театре и другие в таком же духе. Это действительно немножко ухудшается. Это видно по нервозному поведению сотрудников правоохранительных органов.
Говорит радио «Свобода». Трагедия на Дубровке. 10 лет спустя. Двадцать октября в Москве 9 часов утра. У микрофона Петр Валь.
В Москве здание театрального центра на Дубровке, где более 2 суток чеченские боевики удерживали около 700 заложников, сейчас полностью контролируется силами спецназа Федеральной службы безопасности России. Операция по освобождению заложников завершена. Она длилась более часа. По предварительным данным медицинских служб, погибли не менее 10 заложников. Несколько человек ранены. Точное количество освобожденных и пострадавших заложников пока не определено. Известно, что от здания театра отъехали 3 автобуса с освобожденными людьми. Согласно уточненной информации властей, в ходе операции убиты 32 боевика, в том числе их лидер Мавсар Бараев и все женщины, участницы вооруженного отряда. Власти утверждают, что никому из них не удалось привести в действие так называемые пояса смертников – взрывные устройства, закрепленные на теле. Часть боевиков задержаны, некоторым удалось скрыться. Заместитель министра внутренних дел России Владимир Васильев призвал их добровольно сдаться властям и сказал, что в этом случае им будет гарантирована жизнь. Васильев особо предупредил об ответственности за оказание помощи скрывшимся боевикам. Недалеко от здания театра были задержаны 2 связных группы Бараева. В здание пропустили журналистов. Там работают саперы, кинологи, следователи и судебно-медицинские эксперты. События развивались так. Сегодня рано утром в здании на Дубровке началась стрельба, затем раздались 3 сильных взрыва. Поступили сообщения, что чеченские боевики расстреляли 2 заложников, после чего группа захваченных людей попыталась вырваться из здания. Затем силы спецназа начали штурм здания. Боевики угрожали взорвать здание театрального центра с заложниками, если российские власти не прекратят военные действия в Чечне. По призыву заложников, вчера в разных районах Москвы, в том числе на Красной площади, были проведены митинги протеста против войны в Чечне. Вчера боевики отпустили на свободу около 60 заложников, в том числе 15 детей. Последними переговоры с боевиками вели депутаты Государственной Думы России Асламбек Асваханов, бывший президент Ингушетии Руслан Аушев и журналистка Анна Политковская. Около театрального центра на Дубровке работает наш корреспондент Мумин Шакиров. Он у нас на линии прямой связи. Мумин, что сейчас происходит?
Петр, здравствуйте еще раз. Вы знаете, ситуация изменилась. Мне удалось совершенно случайно встретить министра правительства Москвы Александра Музыканского, с которым мы пришли прямо к зданию Дома культуры. Я увидел, что здание Дома культуры, оно оцеплено. Милиции стоят 2 кордона, и мы уже направлялись ближе, чтобы подойти к ступенькам этого. Но вдруг неожиданно огромная толпа милиционеров и работников скорой помощи МЧС начали бежать от здания Дома культуры с криком, что оно заминировано, сейчас может произойти взрыв. И сотни людей буквально просто побежали. Была дана команда немедленно уйти в укрытие и разойтись как можно дальше от этого здания. И, естественно, я вместе с другими, с теми, кто там был, отошел. Я сейчас нахожусь в метрах 200 уже от этого здания. И я вижу, что здесь, наверное, вернулся на Первую Дубровскую. Здесь, конечно, ситуация более спокойная. Что там происходит, пока я теперь не знаю. Теперь я буду следить внимательно за ситуацией. Вот такая информация.
Спасибо, это был Мумин Шакиров. Полчаса назад Мумин выводил в прямой эфир продюсера мюзикла «Норд-Ост» Александра Цикало, который звучал в тот момент оптимистично, говорил, что здание повреждено, но не так уж сильно, что, может быть, неделя понадобится на восстановление здания, и что он надеется в самое ближайшее время возобновить мюзикл «Норд-Ост». Мумин, что еще у вас, какие новые сведения?
Ранее Александр Цикало сообщил о том, что применялся газ. Он, в частности, зашел в помещение Дома культуры и помогал вытаскивать тела. Дело в том, что, по его данным, многие еще находятся в таком сонном состоянии, потому что применялся газ, и люди еще не пришли в себя. Это скорая помощь, и сотрудники МЧС, спасательные службы помогают людям, многим прийти в себя и эвакуируют их, вывозят из больницы. То есть этот процесс, он еще полностью не завершился, какие-то люди там все-таки еще остались, которые не в состоянии самостоятельно ходить. Поэтому эти спасательные работы проводятся. Но вот то, что сейчас, в данный момент происходит, мне это уже не видно, потому что была дана команда практически бежать оттуда, покинуть срочно это место. Но я сейчас постепенно уже возвращаюсь туда. И, естественно, когда у меня появится новая информация, я обязательно сообщу, Петр.
Спасибо. Это был наш корреспондент Мумин Шакиров, находящийся на месте событий. И, как мы слышали, возникло опасение, что может раздаться сильный взрыв, поскольку здание было заминировано основательно. Как говорил несколько ранее заместитель министра внутренних дел Владимир Васильев, идет разминирование. И что большая часть, как он сказал, разминирована, но он не говорил, что эта работа уже завершена. Видимо, такая опасность взрыва еще остается. Я передаю линию Москве моему коллеге Андрею Шарому.
Благодарю вас, Петр. Рядом со мной в студии мои коллеги Михаил Соколов и Владимир Бабурин. И у меня, к сожалению, есть не очень хорошие новости. По оценке мэра Москвы Юрия Лужкова, я цитирую его слова со ссылкой на агентство «Интерфакс», число погибших при освобождении заложников может достигать 130 человек. К сожалению, есть жертвы, я их оцениваю примерно в 130 человек, заявил Лужков журналистам у оперативного штаба по освобождению заложников. Сейчас на линии прямого эфира с московской студии «Радио Свобода» известный российский политик, один из лидеров партии «Либеральная Россия» Сергей Ющенков. Сергей Николаевич, доброе утро. Спасибо вам за согласие принять участие в нашей программе. Как и вы, ваша первая реакция на случившееся?
Смешанная реакция, конечно. Прежде всего, хотелось бы выразить соболезнования родным и друзьям погибших. Во-вторых, я не знаю, назывались цифры в 10 человек жертв. Сейчас называете, вы говорите, 130. Конечно, это большое количество жертв. Но, с другой стороны, видимо, не оставалось другого варианта, и пришлось идти на штурм Дома культуры. Я там был где-то в районе часа, позже, около двух там, был в штабе, и там была очень такая спокойная обстановка по сравнению с предыдущими ночами. Казалось, уже все наладили, функции отдельных подразделений штаба. Создавалось такое впечатление, что действительно что-то там готовится, потому что террористы уже не выходили на связь. Там произошла перестрелка, случайные, точнее, выстрелы, как мне сказали, в результате разборок между самими террористами. Что-то они спорили, и была ранена женщина, и требовалась помощь врача. Террористы отказали в том, чтобы вынести эту женщину, ну как со слов членов этого штаба, и они соглашались пропустить только Леонида Рошаля или Анну Политковскую, но их здесь найти не могли. Я тогда вот выходил с журналистом и спрашивал телефоны, ну одним словом, с помощью «Эхо Москвы» нам удалось найти эти телефоны, быстро связались с Леонидом Михайловичем, но он никуда, оказывается, там не уходил, где-то там был в другом здесь же месте. И работники штаба поблагодарили, что вот нашли Рошаля и стали связываться там каким-то образом, чтобы действительно помочь этой женщине. Ну вот интересно, я заметил деталь. Первый раз я прошел по удостоверению депутата беспрепятственно, а потом, когда возвращался уже с телефонами, уже требовали специальный пропуск. Но я не буду называть фамилию работника штаба, который сразу же тут мешался, поскольку я по его просьбе это делал. И меня пропустили, и там Асланбек Аслаханов, я у него спросил, какая сейчас ситуация. Ну вот он характеризовал ее как очень такую тяжелую.
Петр, у нас на связи Мумин Шакиров и наш корреспондент Олег Кусов, который работает в клинике Склифосовского. Давайте сначала пару вопросов Олегу. Олег, есть какие-то новости у вас?
Здание по-прежнему с медицинского центра там тщательно охраняется. Они пускают даже родственников, которые сюда приезжают. Я их вижу довольно-таки много, уже собирается. Только медицинский персонал, который в каком-то экстренном порядке привозят в этот центр, и сотрудники правоохранительных органов. Но мне удалось узнать, что примерно около сотни человек, не меньше, чем 100 человек, доставлены сюда с места трагедии. И все они поступают в один корпус. Корпус, как здесь говорят, для отравленных. То есть это значит, что, как мне сообщили врачи, был применен при штурме газ, который сильно травмировал людей. Большинство из них находится в бессознательном состоянии. Они даже не могут сказать, кто они, дать какие-то эти сведения. В общем, здесь применяются экстренные меры.
Говорит Радио Свобода. Вы слушали специальную программу из архивов Радио Свобода. Трагедия на Дубровке. 11 лет спустя.
собственно, вообще страна, где никогда не было гимна национального.
В этом выпуске «Поверх барьеров» монологи писателя и музыканта Леонида Гершовича о музыке.
У Рахманинова вариации на тему Паганини – это, в сущности, не что иное, как Кольславин. Та-та-та-та-та-та-та-та-та.
Слушайте нас сразу после новостей.
Розенберги и другие. Интерьер с бомбой.
Либерал должен был позвонить ему из автомата по телефону и передать его секретарше, что он хочет его видеть.
За время работы с нами Фукс передал нам ряд теоретических расчетов по расщеплению атома и созданию урановой бомбы.
Он уже выполнял эту работу, и тот, кто получает эти материалы, должен знать, как их присоединить к схеме.
Разница во времени. Первый выход в эфир в субботу в 12 дня.